Какая ваша основная аудитория? Это женщины в основном?
Это женщины, и у меня компьютерчик посчитал, какие женщины, 24-35 лет. Но, естественно, есть и еще помоложе, включая старшеклассниц, и еще постарше, включая пенсионеров.
А почему мужчины ходят реже? И мне интересно узнать про секс и про отношения.
Как один российский юморист говорит, это женский романс. Видимо, тематически это ближе женщинам. Нет, не то, что мне интересно, я не все время про секс и про либидо говорю. Они ходят, во-первых, нельзя сказать, что они не ходят, но соотношение неравное, мужчин всегда меньше. Я не знаю, почему так получается, почему, например, одну музыку считают женской, а другую мужской. Хотя поют и мужчина, и женщина. Но так. Я, в общем-то, не жалуюсь. Мне нравится, что ко мне женщины ходят.
А вы также даете лекции и в Европе, и в России.
Ну да.
А есть ли отличия, что спрашивают женщины в Европе и в России?
Ну, отличия есть. Менталитет, конечно, несколько отличается. Но их эти лекции пока что объединяют то, что в основном приходят русскоговорящие. Хотя, например, там в Лондоне были англосаксы, в Риге были латыши в большом количестве, латышки. Я так спросил у продюсеров, в Эстонии будут эстонки. Ну, немножко говорящие по-русски, но эстонки. Поэтому сказать, что прям сильное отличие я не могу. Отличие есть, но оно такое почти сглаженное. Но я так предполагаю, что женщины Прибалтики, например, более сдержанные. Не такие, может быть, сразу открытые. И до них еще достучаться надо.
То есть требуется больше времени?
Больше времени, больше усилий, чтобы женщины начали говорить.
Вчера почитала некоторые ваши интервью, публикации. Мне стало интересно, как вы, в принципе, относитесь к институту брака, насколько он сейчас жизнеспособен, поскольку, допустим, в Эстонии разводов гораздо больше, чем браков.
Ну, вы, в принципе, ответили на свой же вопрос. Отношусь скептически. А институт брака в этом виде моногамном уже себя изжил полностью, потому что если вы покупаете автомобиль, и из трех автомобилей два ломаются, вы не считаете, что это вообще автомобили. Вы считаете, что это, видимо, что-то такое недоразумение, да, которым надо заканчивать, что-то новое строить. Значит, я не знаю, как в Эстонии, но в европейской части, я знаю, примерно на 100 браков, 54 развода, то есть больше 50%. Но не может быть такое количество рекламаций ни в одном виде деятельности. Ну, нельзя, чтобы у вас больше половины ботинок рвались, да, более половины машин ломались, это бред. Я имею ответ, почему?
Почему?
Брак к любви никогда не имел никакого отношения. Брак – это религиозно-государственный институт, цель которого – сохранение и увеличение общины, продолжение рода и ведение домашнего хозяйства. Теперь, когда в Средневековье первый раз появились отношения, как у нас говорят, по любви, кончилось все плохо. И вы эту историю знаете. Как она называется? Виктория? В школе проходили. Нет. Называется «Ромео и Джульетта». Все умерли, помните? А что такое «Ромео и Джульетта»? Это Шекспир показал, что бывает, когда не как обычно, вот религиозно-государственный институт, родители, ну, выбирают жениха, невесту, исключительно из соображений, более знатный род, больше денег, больше приданое и так далее, статус другой. А вот полюбили друг друга и умерли все. Так вот, ничего не изменилось, брак, он все про то же самое. Но уже не одно столетие в него вступает по любви. В чем проблема? Брак – это огромная государственно-религиозная машина, построенная на юриспруденции, на законах, на право собственности и так дальше. А любовь – это эмоция. Виктория, вы сегодня любите, а завтра не любите.
А как же быть тогда?
Ой, не знаю, как быть. Что в Европе сейчас происходит с этим? Люди меньше стали вступать в брак, понимая, какая это ответственность, и что это может долго не продлиться. И французы придумали так называемое паксе. Это как будто вот вы не в мэрии расписываетесь, да? А вы говорите, Виктория говорит, мы с Михаилом пара. Просто живем вместе. У нас сразу скидка на парковку, скидка на электроэнергию и так дальше. Но когда мы расходимся, мы не делим имущество, никто никому не выплачивает алиментов. Ну, кроме если детям. Потому что, уже понятно, что не работает, не рабочая схема. Значит, я думаю, пройдет какое-то время, и это все видоизменится в какую-то другую форму. Я не знаю, в какую. Я не писатель-футурист, но думаю, что так, как сейчас, нет, не будет.
А как это может отразиться на детей, если, допустим, будут часто меняться партнеры, то есть, получается, дети уже не удел?
Не может отразиться, а уже отражается. Ну, как вам объяснить, если 54% детей в Европе живут вне полной семьи? Они живут или с мамой, или с папой, реже с папой, чаще с мамой. Когда я учился в школе, у нас, может быть, было из 35 двое детей, у которых, как мы говорили, не было отца. Да был у них отец, он не жил с ними. И это было ощущение какой-то неполноценности. То есть я, не знаю, мне в голову бы не пришло, я бы, не знаю, пережил бы я, если мои родители развелись. Но не было, как бы мало разводились, наверное, в те годы, да. И я знал, что я из нормальной семьи. Хотя нормальная семья, может быть, и не полная. Сегодня меньше детей в классе, у которых родители оба присутствуют. Больше те, у кого один отсутствует в доме. И это, конечно, психотравма для детей, потому что дети, для них рушится мир. Они рождаются, им какое-то количество лет уже становится. И вдруг мама с папой говорит: «Сынок, мы с отцом решили пожить раздельно». У ребенка рушится мир. Вот когда это будет повсеместное, явление, может быть, дети не будут так остро переживать. А пока для них это серьезная психотравма, да.
У нас в Эстонии, по сравнению с остальными странами Европы, самая большая разница в зарплатах между мужчинами и женщинами – около 30%. В связи с этим хочу вас узнать, как вы относитесь в целом к феминистическому движению, что об этом думаете?
Я отношусь хорошо, а у феминисток есть интересный лозунг. Чем больше у вас привилегий, тем меньше у вас прав. Давайте расшифруем. Если мужчина уступает вам место, принимает у вас пальто, пропускает вас вперед, вы, конечно, как женщина, говорите: здорово, я прям чувствую себя женщиной. И зарплата будет на 30% меньше. Почему? Потому что все эти действия, которые я перечислил, это действия сильного пола по отношению к слабому. Но раз вы слабее, деньги в кассу. А, например, в США, насколько я знаю, уже никто никому ничего не уступает, пальто не подает, а за целование руки можно в лоб получить. Потому что они хотят такую же зарплату иметь. Они не хотят быть слабым полом. Поэтому ситуация выравнивается. Было время, когда женщины вообще ничего не зарабатывали, вообще дома сидели. Потом они намного меньше зарабатывали и не занимали никаких серьезных постов. Сегодня в Европе в правительстве женщин много, а в госуправлении женщин много. И они думают, что они не жалуются на то, что им мало платят. Потому что премьер-министр Великобритании довольна своей зарплатой. В общем, в обычной жизни, да. Со временем, я думаю, все сравняется.
А вы, как мужчина, не чувствуете некого ущемления, что вы хотели бы сделать какой-то красивый жест, но его могут воспринять по-другому, женщина? Не ущемляет ли это мужскую свободу?
Не так, что прямо ущемляет, но был у меня один случай в жизни, который я помню до сих пор, это было 30 лет назад. Я работал в мэрии Иерусалима психологом. И там была такая, отдел по трудным семьям и подросткам. И там была девушка по имени Михаль. Она мне понравилась. Я подошел и сказал: «Михаль, ты такая классная, такая красивая». Она меня обняла за плечи, отвела в сторонку и сказала: «Михаэль, у нас не принято так к девушке обращаться. Это уже похоже, на sexual harassment. Не надо так говорить, пожалуйста. Ты как бы новенький, только приехал. Я тебе объясняю. Во-первых, у меня было ощущение, что меня очень опустили. Во-вторых, это, конечно, было не очень приятно. Но потом, когда я попал в армию, я столкнулся с еще более интересной ситуацией. В израильской армии, как многие знают, мужчины и женщины служат вместе. Никакого даже нет намека на sexual harassment, вот по какой причине. Ну, мне было уже 31 год, я, так сказать, уже был в возрасте. И у нас в роте был один парень, он тоже попал в армию первый раз, ему 30 лет, он не понимает. Он как бы не родился в Израиле, да, поэтому не очень понимает местных обычаев. Он подошел к какой-то девушке, сказал, у тебя такая грудь красивая, клевая. Он говорит, тебе нравится, правда? Он говорит, да. Он говорит, собирай, ребят. Он еще не понял, что сейчас будет. Это была офицер, как раз воспитатель, который он сказал. Собрали всю роту. А она говорит 200 отжиманий. Села ему на шею, закурила, так похлопала по попе, говорит, давай, начинай отжиматься. И всех заставила смотреть. Он перенес это публичное унижение. И у него отнялась речь на 2 недели. Вообще не разговаривал 2 недели. Его так никто в жизни не унижал. И все стояли, опустив голову, потому что это очень жесткая была воспитательная мера. Но после такого никто никому не подойдет. Не то, что про грудь не скажет, а 5 раз подумает, прежде чем вообще рот открыть. Вот так воспитывают.
Возвращаюсь к феминизму. Феминизм дает некое право внутреннее, свободу решать, хочет ли, допустим, на самом деле женщина иметь детей или не хочет. Мне интересно узнать ваше мнение. Как вы считаете, может ли, в принципе, психологически и физически здоровая женщина не хотеть детей?
Это не то, что я думаю, может ли, не может. Есть движение Child Free в мире, свободное от детей. Я только понимаю, что причины вообще не в феминизме ни разу. Здоровая психологически женщина хочет иметь детей. Дело в том, что это не вопрос воспитания, это вопрос такой биологический. Вы же себе не можете представить в животном мире животное, которое вдруг передумывает рожать детей, да? Приходит время, значит, где-то рождение, период, когда животные склонны к зачатию, все происходит естественно, никто голову не ломает. Человек в каком-то смысле ведь тоже животное. Продолжение рода человеческого, как вида, да, это, ну, функция, как сказать, встроенная в нашу психику. Но кто не хочет иметь детей? Я вам объясню, кто. Не те, которые еще не наработались, а те, у которых было такое плохое детство, что они чем руководствуются, child-free движение, что нельзя рожать детей в этот ад. Мы ответственны перед детьми, жизнь – это полное дерьмо, войны, смерти, Африка голодает, и за счет ответственности я не буду рожать детей в этот ад, а не потому, что они типа так выбрали. Если у них благополучная семья, мама, папа целовали в попу, то когда им уже 5 лет они играют с дочки-матери, когда им 20 лет, они думают вот выйти замуж, родить детей. И когда им 30, они выходят замуж и рожают детей. А вот нежелание рожать детей, это только связано с их неблагополучием. Вот так я думаю.
Ну и последний вопрос напоследок. Есть ли у вас какой-то собственный секрет семейного счастья?
Конечно. Поделиться?
Да.
Стабильная психика. И больше ничего вообще. При стабильной психике вы любите одно и то же всю жизнь. Несчастье семейное в том, что люди нестабильные, агрессивные, тревожные. Вот даже для нормального человека, к сожалению, нормой является то, что сегодня люблю, а завтра не люблю. Любовь все-таки это эмоции, это не разум. А при стабильной психике вы через 50 лет будете любить своего мужа, Викторию.